слухаце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі падаражэла паліва. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі ізноў папаўзлі цэны. Ад 3 кастрычніка ў сярэднім на 5% падаражэў бензін і дызельнае паліва, а ў Менску падаражэў праезд у грамадскім транспарце на 200 рублёў. Цяпер квіток каштуе 1700 за адну паездку. Ад 4 кастрычніка Міністэрства эканомікі павышае цэны на мяса да 30%. З чым звязаны рост цэнаў і што яшчэ будзе даражэць, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што цэны на мяса павышаныя дзеля таго, каб своечасова закласці яго ў Менскі стабілізацыйны фонд. Гэта дазволіць бесперабойна забяспечваць свінінай і ялавічынай сталоўкі прадпрыемстваў, лякарняў і навучальных установаў. Ці апошняе гэта павышэнне сёлета ў міністэрстве не сказалі. А падвышэнне коштаў паліва, паводле прэсава сакратара канцэрну Белнафтахім Марыны Касцюченкі, выклікана трыма прычынамі.
Падвышэнне коштаў звязана з ростам коштаў на нафтавую сыравіну. Калі нават параўнаць біржавыя каціроўкі, то рост складзе 19% у параўнанні з чэрвенем гэтага года, калі ў мінулы раз карэкціраваліся цэны на нафтапрадукты. Другое, гэта наша палітыка і наша абавязацельствы па паэтапнаму збліжэнню коштаў на тавары ў краінах мытнага саюзу, перш чаргу з Расійскай Федэрацыі, адкуль мы атрымліваем нафтавае сырё. Трэцяя прычына – это неабходнасць эфектыўнай работы беларускіх нафтаперапрацоўчых завод.
Цягам году гэта ўжо чацвёртае падаражэнне паліва, ці ўтрымаецца цана на яго да канца году. Спадарня Касцюченка патлумачыла.
Усё залежыць ад далейшых умоў гаспадарання. Гэта нейкае планавае мерапрыемства. Нельга сказаць, што з такога там мы плануем.
Паводле Касцюченкі, у канцэрн не паступаюць скаргі ад грамадзянаў на падвышэнне цэнаў. З чым звязваюць падвышэнне цэнаў незалежныя эканамісты? Леонід Злотнікаў тлумачыць чарговую цэнавую хвалю так.
Грошы на руках людзей павялічыліся. Зараз у восень мы назіраем спад у вытворчасці прамысловай прадукцыі. Што закономерна, што цэны растуць.
Эканаміст Александр Чубрык не бярэцца прагназаваць рост цэнаў па канкрэтных таварных групах.
Калі будуць друкаваць грошы, будзе даражэць усё. Калі не будуць друкаваць грошы, усё будзе залежыць ад таго, ці застануцца яшчэ нейкія цэны, якія зараз адміністрацыйна рэгулююцца.
Эканаміст Александр Чубрык. Як паўплывае падаражэнне бензіну на вашы паездкі і ці будзеце вы меней ездзіць? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў гарадзенскім кіроўцам.
Мы не любим подорожание топлива. Это подорожание не имеет границ. Мы считаем, что это дорого. Это на все влияет, на всю нашу жизнь, так скажем. Это большая прореха в бюджете, просто-напросто.
Ну, конечно, это неприятно.
Ездить не стало меньше, но платить стало больше. Это же неприятно. Куда денешься от поездок своих, которые необходимы ездить?
Ну, я за автомобиль вообще отказался уже, можно сказать, месяца, полгода уже не езжу на машине, потому что дороговато по городу, на городском транспорте намного дешевле. Ну, если там к тёще куда-нибудь, ну, на машине ездим. Как ни крути, даже съездить из дома в университет, за день выездишь 5 литров, 40 тысяч как бы ощутимо, а так на троллейбус сел и поехал.
Я вам скажу, что мне приехать со Сморгонь сюда на машине, это 400 тысяч обойдется примерно. А общественным транспортом я сел, мне 100-120 тысяч обходится. Ну, как бы по карману ощутимо, конечно, потому что зарплата у меня, я работаю в МЧС водителем, получаю 3 миллиона на сегодняшний день. Поездка одна в Гродно, 400 тысяч вообще можно обходить.
На моих поездках не отразится оно, конечно, потому что я на трех работах работаю. Так что, ну, конечно, если люди, конечно, примерно получают там сколько, 2 миллиона даже не получают, это очень резко отразится.
Как ездил, так езжу.
Ну, привыкли. Привыкли первое время, как было. Все помнят, что в очереди 20-30 машин, 40 на заправках стояли. Первый раз так было, второй раз, третий. Потом люди уже привыкли и перестали в очередь становиться бесполезными.
Как бы я как ездила, так и буду ездить. Хотя, может быть, какие-то там, может быть, поездки будут отложены, но, по крайней мере, на дальние поездки, как надо ехать, то и едешь. Заправляешься, будешь ехать. А если ближние, вот, в частности, пройти на работу, с удовольствием, даже сегодня в дождь, шла пешком.
У меня очень мало кушает машина, поэтому и у меня она недолго. Я полгода только езжу, поэтому... Да я даже не знаю, что вам сказать, серьезно. Потому что, ну, все дорожает. И бензин дорожает, поэтому... Дорожает и дорожает.
апытання на вуліцах городні. Летась підвищення коштів паліва супроводжалося акціями протесту автомобілістів. Акції були організовані через соціальні сітки і проходили у різних городах країни під назвою «Стоп бензин». Шерох удільників отримали адміністраційне покарання, а організатори зазнали тиск. Поступово протести автомобілістів робилися все менш активними і неузабаві перепинилися цалком. Про те, чому гэтак сталося, своє меркаванне виказує політолог Юрий Чавусов.
Протесты, связанные с подорожанием бензина, абсолютно не были стихийными, как их малевала далеко незалежная пресса. Они кардинальным чином отрознивались от акций молчаливых протестов тем, что были загодя подрихтованы тягом нескольких год. Инициатива автомобилистов оформилась под керавництвом Сардара Шаркова, працавала в этой сфере. А в той момент, когда вступала одночасово и экономичная криза, и резкое подорожание палива, шмат отсотков одразу, и наявность у громадства великого кола незадоволенных ходом президентских выборов. Вот это сполучение нескольких факторов повлияло на то, что у той день, у той момент протесты саправды были великие и массовые. Зараз, насколько мне ведомо, тайне урадовая организация не робит ставку на уличные протесты, и, отповедно, уличных протестов нема. Плюс до всего, все-таки, резкого подорожания нема, есть подорожание поступовое. Тому протестные настроены все ж таки размазуються у просторы і в кінчасі.
Юрий Чавусов про те, чому зникли акції «Стоп бензин». А ось меркування аналітика Владимира Мацкевича.
Все громадские инициативы сводятся на что, когда они не вниковые, когда они не имеют успеху, не ведут до мету. Зрозумело, что в этой ситуации борьба за локальные, невеличкие меты, оборону парка, АЭС, ну и снижение коштов на бензин, она будет завсёды безвыниковой. Бо всю систему треба менять. Хоть мы же разумеем, что в Беларуси и так нижейшие за всех соседей кошты на бензин. И они тримают, потому что низкие доходы у людей. Низкие доходы, потому что экономичная политика такая дрянная, недоречная. Треба змагаться за то, как Беларусь жила заможней за инших соседей, а не наоборот. Тому треба менять все сверху, а уже потом вырашать проблему за проблемой разумным чином, а не наоборот. Покуль мы этого не зрозумеем, вся борьба за локальные некие меты будет безвыниковой.
Политолог Владимир Мацкевич.
Ідея байкоту перемогла. Кого? Пешки под гипнозом. Логіка палякаў. Радзівілы і граф Урка. Про гэта і яшчэ про аргумент супраслядовых палацаў у свежых званочках.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Я нагадаю, што нам можна тэлефанаваць на тэлефонны нумар 266-39-52, а таксама выказваць свае меркаванні на нашым сайце, на якім мы сёння задаем пытанне, у чым галоўны сакрэт поспеху Батэ. Шчаслівы збег абставінаў лічаць амаль 32% апытаных. Неўмяшанне ўладаў у справы клубу амаль 30%. І толькі амаль 7% выдатны клубны менеджмент. Я нагадаю, што ў другім раўндзе групавога этапу самага папулярнага клубнага турніру Еўропы Лізі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ на менскім стадыёне Дынама з лікам 3-1 сенсацыйна перамог Мюнхенскую Баварыю. Што матывуе выхаванцаў галоўнага трэнера Віктора Ганчаренкі, высвятляў Ігар Карней.
Старшыня праўлення футбольнага клубу Батэ Анатоль Капскі, які ўзначальвае аднайменнае барысаўскае прадпрыемства аўтатрактарнага электраабсталявання, скардзіцца, што працаваць сёння практычна немагчыма. Што хвіліны то віншуюць, то просяць каментар.
Историческое событие, потому что мы обыграли Баварию. На самом деле, это просто работа, которую мы делаем хорошо, потому что мы очень любим свой народ, свою страну. И это не пафосное слово, на самом деле, потому что у нас играют в основном белорусы. Не самые большие деньги они зарабатывают даже по сравнению с хоккеистами теми же. Наверное, это самое важное.
Головный тренер Батэ Виктор Ганчаренко, одним со складников удалого старту у сёлетней Лизы чемпионов, лечит моральный дух у команде, який каштуе нашмат больше, чем контракты многих футболистов у замежных суперклубах.
У нас очень здоровая атмосфера в коллективе, которая позволяет без лишних каких-то слов, накачки подходить в очень таком хорошем боевом состоянии к таким матчам. Как приветствовал у нас стадион после игры, наверное, ради этого стоит жить.
Не глядя на всесветный статус спорта номер один, футбол у Беларуси увагой державы не облащены. Трансферный кошт особных гульцов той же Баварии перевышает бюджет усих футболистов БАТЭ разом с клубной инфраструктурой. С причины патологичной бедности команды нават высшей лиги выступают с минимумом легионеров, а колькость удельников чемпионату скороченная до 11. Новые арены узводятся только на словах, як зачарованного кола без выходности удалось выкараскаться БАТЭ. Меркаванне редактора футбольного сайта «Матчбай» Богдана Орлова.
Поспехи БАТЭ – это зусім не парадокс. Это логичный выник шматгадовой працы. То, что у БАТЭ уже несколько годов працуют гешпанцы, специалисты по физичной подрыхтовке. То, что у клубе вельми добра наладженная трансферная политика. И до этой Лиги чемпионов БАТЭ подрыхтовался, як николи добра. Отбылись трансферы Михаила Сивакова, Александра Глеба, того же Василюка. БАТЭ зараз може абсолютно спокойно змагаться на три фронти. Я маю на увазі чемпіонат Білорусі, Кубок Білорусі і Лігу чемпіонів без ніяких проблем на одним з фронтів. Їх зараз достатково сили. І це винік письменного керування клубом.
БАТЭ – яскравий приклад того, як на професіоналізмі можна заробляти немалі гроші, навіть не в самих тривіальних умовах. Так, у відповідності з сьогоднішнім форматом Ліги чемпіонів, тільки за удел у груповому етапі кожній команді буде виплачений бонус у поміри 4 мільйони євро. Ще по 550 тисяч євро удільники отримають за кожне з 6 проведених матчів. Це гарантує більш за 7 мільйонів євро на груповій стадії. Апроч того, оцінюється кожний становчий винік. За кожний виграш – додаткове 800 тисяч, за нічию – 400 тисяч євро. Вийшовши у 1/8 фіналу, команда отримлює 3 мільйони євро. При теперішньому розкладі перспектива для БАТЕ уже не виглядає чимось нереальним.
Ви на хвалях Радіо Свободу у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Беларуси подорожило паливо. У Минску проезд у громадском транспорте. От завтра подвысятся цены на мясо. Сябры политвязня Миколая Статкевича плянуют выпустить книгу ягоных артикулов. Мастака Олеся Пушкина выпустили после 10 суток арышту. Былы амбасадар Швеции Эриксон патлумачил, чему Лукашенко выставил его с краины. Причина тому не история с плюшевым десантом. Министерство адукации разглядает магчимость уведения агульнонационального незалежного испыту за базовую школу. У Светлогорску распочатая криминальная справа супрать педагога, якая гандлявала наркотиками. 120-годовый юбилей Зось и Верас урочисто не отзначили ни у Менску, ни у Вильни. После того, как шведский амбассадор Стефан Эриксон был вымушен съехать с Беларуси, он тягом нескольких месяцев не давал никаких интервью и не робил заяву у этой связи. 3 кастрычника дипломат порушил молчание. Эриксон дал свое тлумачение, чему улада Лукашенко выставила его с краины. При этом он отзначает, что причина тому все ж не история с плюшевым десантом. Интервью с Эриксоном провел журналист Вольган Хансен. Подробязни с публикацией вас познакомит Алена Струве.
Размова почалася з анекдоту, які ходзяць па беларускіх сацыяльных сетках, што агульнага паміж Беларусі і Соні, і тое другое цяпер мусіць абыходзяцца без Эриксона, смяецца дыпламат. З усмешкай Эриксон расказвае сёння і пра тое, што рашэнне беларускіх уладаў спыніць акрэдытацыю заспела яго падчас адпачынку ў лесе пад Вестэросам, калі ён пайшоў у грыбы. Гэта было неяк ашаламляльна, хоць сказаць, што гэта стала поўнай нечаканасцю нельга. У Стокгольм паступілі сігналы з Менску, што там незадаволеныя палітычнай лініяй Швецыі, што да Беларусі ды асабіста ім таксама. Каже дипломат. Журналіст поцікавився, чи приймається таке рішення Олександром Лукашенком особисто. Еріксон відказав: "Так, Лукашенко зробив відкритий випад супроти мене, цілком відомо, що рішення приймалося на його узровні". Тепер, каже Еріксон, дипломатичні стосунки поміж Білорусією і Швецією не розірвані. Шведська амбасада у Мінську все ж є, але активності ніякої нема, каже дипломат. Дипломат тлумачыць ситуацію трьома причинами. Швеція давно проводить виразну лінію відносно питанняў з правами чалавека і адкрыта гаворыць про ситуацію в Беларусі. Так само Швеція – одна з країн, якія найбольш активно удзельнічаюць у распрацоўцы гэтай палітыкі. Што да трэцяй причины, то гэта сам Эриксон. Паводле дипломата, ён далёка не заўсёды, так бы мовіць, вітаў дзеянні афіцыйнага Менску. Гэта тычыцца і падзеяў 19-го снежня 2010 году. У той вечер ён на свае вочы бачыў, як лежаў без прытомнасці на асфальце, збіты да крыві кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў. Таксама Эрыксону сигналізавалі пра тое, што афіцыйны Менск раздражнёны яго вялікай цікавасцю да беларускай мовы і культуры і тым, што швед аддае шмат увагі іх вывучэнню. Што да акцыі з плюшавымі мішкамі, то Эрыксон не верыць, што яго выставілі з краіны за яе, але, на яго думку, яна прычынілася да стварэння атмасферы, якая не палепшыла імідж Швецыі. Сёння Эрыксон працягвае займацца пытаннямі правоў чалавека і адносін з Беларусю ў Міністэрстве замежных спраў у Стакгольме. Нейкіх пазітыўных прыкметаў беларускай сітуацыі ён не бачыць.
Шведская газета адзначае, Стэфан Эрыксон марыць вярнуцца ў Беларусь, аднак для таго, каб ён змог вярнуцца ў якасці амбасадара, трэба, каб спачатку знік Лукашэнка. Канец цытаты. Свае прапановы наконт таго, як гэта дасягнуць, прадстаўляюць і слухачы свабоды.
По поводу выборов в Грузии. Быстрее всего там голосование прошло по украинской поговорке. Хоть гирше, але инше. Точно так и у нас голосовали в 1994 году против Кебича. И если бы сейчас в Беларуси были выборы свободными, то этой украинской поговорке придерживалось бы большинство.
Вельми хорошую идею в словах Лукашенко я вычитал в народной воле. Пишет, что взял бы, закрыл бы на одну ночь. Минский горисполком и на утро поставил бы нового этого председателя, а я бы чуть-чуть подправил. Я бы закрыл администрацию президента, на утро назначил нового президента, ну, допустим, Поздняка. И уже страна бы к обеду была новой и довольно занятой, свободной державой.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. Вы можете телефоновать нам круглые сутки. У Литве отбылся процесс по справе былого белорусского войсковца Степана Захарченки, який аспрэчыў адмову миграционной службы дать ему статус утекача. Рассказывает Олег Грузделович.
Суд поводле Степана Захарченкі доўжыўся каля 1,5 гадзіны і прайшоў гэтак, што ў майго суразмоўцы засталіся надзеі на станоўчае рашэнне паводле ягонай скаргі.
Выступаў свідзетель, здесь местный правозащитник Литовской республики, гражданин за меня, и он все это пояснил. Помогал, адвокат очень хорошая была. То есть, дело в том, что миграционному инспектору просто ничего противопоставить. Даже вот этот Макар, я с ним не знаком никак, я сам о нем услышал с того интервью на телеканале «Белсат», он подтверждает мои слова. Косвенно, скажем так, подтверждает мои слова человек, который находится во Франции, тоже силовых структур. Вот, от которого, кстати, пошла бумага на имя президента Литвы. Человек проявил инициативу на ходатайстве и предоставление мне статуса.
Былы вайсковы выведнік Сепан Захарченка ўцёк у Літву і папрасіў палітычную прытулку летась у канцы лета. У інтэрв'ю, якія з'явіліся праз год, Сепан Захарченка патлумачыў уцёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё пасля адмовы падпісаць ліст абавязання ў выпадку атрымання загаду страляць ва ўдзельнікаў мірных акцый пратэсту. Паводле былога вайскоўца, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым участку ён можа не вярнуцца. Степан Захарченка кажа, што нават у Літве ён адчуваў кантроль з боку беларускіх спецслужбаў. Трэба было рабіць дадатковыя захады бяспекі, кажа былы вайсковец.
9 кілометраў да беларускай граніцы, і мне местныя спецслужбы предупредзілі, што праводзіцца комплекс мерапрыяцій з сілавікамі ў Літве, беларускімі, щоб я не так часто в магазин ходил и так далее. Один старался вообще не выходить. То есть вы можете примерно представить мою ситуацию.
Міністэрства обороны Беларуси обвергает звестки Степана Захарченки про то, что он лечился в войсковом шпитале, где нібыта ягоному життю погрожали. Так само сайт Минобороны Беларуси поведомляет про адмовную характеристику Захарченки из места службы. Беларуское телебачение показало интервью с войсковцем, який обвергал слово Степана Захарченки. Утекач называет эти комментарии хлусней.
Расходится. Он говорит, что в госпитале я не находился. Она официально на сайте Министерства обороны находится информация, что я находился в госпитале. Здесь они сами себе противоречат. Не знаю, что ответить на это, потому что здесь как бы вроде все как оно и есть. Надо им что-то, какую-то лепту свою нести.
Миграционная служба Литвы отмовила Степану Захарченку у статусе утекача, и тогда он подал скаргу у литовский суд. Решение по поводу разгляду этой скарги обвестят 12 кастрычника. Клиент будет отмовным, утекач собирается его обскаживать у Верховного суда Литвы. Так само Степан Захарченко подал скаргу у Европейский суд у Страсбург и чекая, когда той вынесет решение по его несправе. Покуль разгляду у Страсбурга не отбудется, Литва не имеет права меня выдавать, навод отмовившую статусе утекача, кажется Сергей Захарченко. У Білорусі, як він переконаний, його чекає показальний суд і тюремний термін.
Белым по чорним.
Ад вересня на хвалях свободи нова музична програма «Білий спіс».
Її герої – ті, хто поклав початок білоруському року.
Ті, хто співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Ті, кого не чувати у державному телі.
«Білий спіс» на свободі у передачі Сергія Будкіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Гостем гэтага тыдня ў белым спісе Наста Шпаковская, вакалістка гурта «Нака». Летась на пачатку году яна напісала песню пад назвай «Всех забралі», якая стала ў пэўным сэнсе пераломнай для яе гурта. У тым пляне, што менавіта з гэтага моманту ў музыкаў пачаліся цалкам рэальныя праблемы. Іх творы ў Беларусі знялі з ратацыі, выступаць з канцэртамі стала таксама праблематычна. Працытую заяву гурта тых часоў з нагоды прэзентацыі гэтага трэка. Мы адрасуем сваё пасланне тым людзям з разумнай галавой і чыстым сумленнем, якія змагаюцца за свае правы ў Беларусі, Расіі, Тунісе і Егіпце. Не магу лішні раз не заклікаць прадстаўнікоў улады заглянуць да сябе ў душу, каб адказаць на галоўнае пытанне, што за останецца пасля мяне. Што думае Наста пра той свой учынак цяпер і як паўплывалі рэпрэсіўныя меры ў дачыненні да гурта? На яе думкі і творчасць. Пра гэта пагутарым сёння.
Песня «Всех забралі». Я очень рада тому, когда она появилась. Не когда она написалась, а когда она вышла в свет. То есть она появилась, подчеркнула какие-то события, которые были максимально снивелированы всякими источниками информационными. И мне понравилось, что на нее обратили внимание в ключе каких-то политических событий в стране, хотя в ней нет ничего политического. Она просто про живых запутавшихся людей, которые погибают порой ни за что. Переломный момент, потому что я, в принципе, в своем творчестве не касалась и не собираюсь касаться политики. У меня есть моя персональная гражданская позиция, и я не могу ее никуда деть. Но тем, как отреагировали вышестоящие инстанции на выход тогда меня альбома «Всех забрали», это подтолкнуло к написанию определенного ряда песен, которые выйдут в третьем альбоме. И я понимаю, что за этим наверняка последуют уже более определенные действия. Но у меня здесь не было мысли играть со властью. Просто когда отменялись концерты, и происходили снятия с ротации, и что-то там еще, когда начался жим, я как бы в своем творчестве не смогла не среагировать. Я понимаю, что с выходом третьего альбома претензии могут быть более обоснованы. Хотя, опять же, я еще раз подчеркиваю, я не хочу лезть в политику, потому что абсолютно точно знаю, что вообще в политике и во власти могут быть только, ну, говоря так просто и прямо, плохие люди. Хорошие люди там не могут находиться. Это слишком больная, дурная работа для того, чтобы там были хорошие, здоровые, думающие о народе люди. Те, кто приходит ко власти, это мое персональное убеждение, становятся просто маниакально озабоченным присутствием этой власти. Это все равно болезнь, это диагноз. Поэтому я искренне не верю в то, что человек придет с другими убеждениями и станет хорошо. Я понимаю, что будет по-другому, и дай Бог будет лучше. Дай Бог ситуация будет открытой, и никто никуда не будет пропадать и сидеть непонятно за что. Дай Бог. Хотя я понимаю, что так просто это не произойдет. То есть будут сидеть
деваться, наверное, хотя надеюсь, что нет, но с другого берега реки. Поэтому я не хочу, чтобы были жертвы. Я вообще не хочу лезть в эту мысль. В принципе, я понимаю, что я не механизм для изменения режима. И я не собираюсь с ними бороться. Я просто могу называть вещи своими именами, не лезть в политику, а высказывать только свою гражданскую позицию.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Здымають кореспонденти свободи. Здымайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможця визначає редакція тягом 2012 року.
Дослати своє відео не довжей за 3 хвилини у форматі PAL-CCAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прос пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Білорусі подорожило паліво. У Мінську проїзд у громадському транспорті. От завтра підвисяться ціни на м'ясо. Сябри політв'язня Миколая Статкевича планують випустити книгу ягоних артикулів. Мастака Олеся Пушкіна випустили після 10 суток арешту. Былий амбасадар Швеції Еріксон патлумачив, чому Лукашенко виставив його з країни. Причина тому не історія з плюшевим десантом. Міністерство адукації розглядає можливість уведення агульнонаціонального незалежного іспиту за базову школу. У Світлогорську розпочата кримінальна справа супраць педагога, яка гендлявала наркотиками. 120-годовий юбілей Зоськи Верас урочисто не відзначили ні у Мінську, ні у Вільні.